Глава 14.
Уоргрейв, восковые фигуры, Сонинг, наше рагу, Монморанси, саркастичен, бой между Монморанси и чайником, Джордж учится играть на банджо, не встречает поощрения, препятствия на пути музыканта-любителя, как учится играть на волынке, Гаррису после ужина становится грустно, Джордж и я идем прогуляться. Возвращаемся вымокшие и голодные. В Гаррисе замечается странность. Гаррис и лебеди – замечательная история. Гаррис проводит тревожную ночь.
После лэнча нам подвернулся ветерок, тихо проведший нас мимо Уоргрейва и Шиплейка. Милую старую картину являет смягченный дремотным солнечным светом летнего дня Уоргрейв, когда плывешь мимо и видишь его приютившимся в изгибе реки, и воспоминание об этой картине долго не изглаживается из памяти. Георгий, убивающий дракона, заслуживает отдельного комментария. Он разрисован с одной стороны членом Королевской академии Лесли, а с другой – Ходжсоном, принадлежащим к той же корпорации. Лесли изобразил поединок, Ходжсон измыслил сцену после боя. Георгий, сделав свое дело, наслаждается пинтой пива. Автор Сэндфорда и Мертона, Дэй, жил и, что делает городу еще более честь, был убит в Уоргрейве. В церкви имеется плита памяти миссис Сары Хилл, завещавшей 1 фунт стерлингов ежегодно для распределения его в день Пасхи между 2 мальчиками и 2 девочками, никогда не бывшими непочтительными к родителям, никогда, насколько известно, не сквернословившими, не говорившими неправды, не воровавшими и не бившими окон. Подумать только, отказаться от всего этого ради 5 шиллингов в год. Стоит ли того? В городе ходит молва, что однажды, много лет назад, объявился мальчик, действительно никогда не делавший всего этого, или, по крайней мере, не делавший этого, насколько известно, что только от него и требовалось, и таким образом заслуживший венок славы. После этого его в течение 3 недель показывали в городской ратуше под стеклянным колпаком. Что сделалось с тех пор с деньгами, никому не известно. Говорят, что их регулярно вручают ближайшему музею восковых фигур. Шиплейк – очаровательный городок, но его не видно с реки, так как он стоит на горе. В Шиплейской церкви венчался Теннисон. Вверх до Сонинга река извивается между множеством островков и все время спокойно, молчаливо и пустынно. По берегам ее мало кто ходит, разве лишь иногда в сумерки 1-2 парочки деревенских влюбленных. Арри и лорд Фитцнудл остались позади Хенли, а унылый грязный Рединг еще впереди. Это часть реки, одно из тех мест, где грезится о минувших днях, исчезнувших лицах и о том, что могло бы быть, да не было, черт его побери совсем. В Сонинге мы высадились и пошли пройтись по деревне. Это наиболее волшебный уголок по всей реке, более похожий на деревушку в театре, нежели на настоящую деревню из кирпича и глины. Каждый домик тонет в розах. И теперь в начале июня они распустились все до единой облаками нежного великолепия. Если побываете в Сонинге, остановитесь у быка за церковью. Сущая картинка – это старая деревенская харчевня с зеленым 4-угольным двором спереди, где по вечерам на скамьях под большими липами собираются старички попить пиво и посудачить о деревенской политике, с низкими, своеобразными комнатами, решетчатыми окнами, неуклюжими лестницами и извилистыми коридорами. Мы бродили по славному Сонингу с часок или около того, а потом, так как было слишком поздно, чтобы успеть миновать Рединг, решили возвратиться на 1 из островков Шиплейка и там переночевать. Было еще рано, когда мы устроились, и Джордж сказал, что раз у нас времени вдоволь, грешно не воспользоваться случаем, чтобы приготовить настоящий шикарный ужин. Он объявил, что покажет нам, что можно сделать на реке в области кулинарного искусства, и предложил из имевшихся овощей и холодного мяса, а также всякого рода остатков, смастерить ирландское рагу. Мысль казалась заманчивой. Джордж набрал топливо и развел огонь, а Гаррис и я принялись чистить картофель. Никогда бы я не подумал, что чистка картофеля – такое крупное предприятие. Дело оказалось сложнейшим в своем роде из всех, в которых мне приходилось участвовать. Начали мы бодро, можно даже сказать игриво, но наша веселость испарилась раньше, чем мы покончили с первой картофелиной. Чем больше мы чистили, тем больше, по-видимому, оставалось шелухи. К тому времени, как мы удалили всю шелуху и все ростки, картофеля вовсе не осталось или так мало, что не стоило о том говорить. Джордж пришел взглянуть на него, он был величиной земляной орех. Тогда он сказал: «О, так не годится, вы портите его, надо его скоблить». Тогда мы стали скоблить, и это оказалось еще труднее. У него всегда такие необыкновенные формы у картофеля. Все шишки, да бородавки, да впадины. Мы усидчиво работали в течение 25 минут и очистили 4 картофелины. На этом мы уперлись. Мы объявили, что остальная часть вечера нам потребуется, чтобы отскоблить самих себя. Я не знавал ничего равного картофельной шелухе в смысле почкотни. Трудно было поверить, что картофельная шелуха, в которой стояли наполовину задохнувшись Гаррис и я, могла происходить от 4 картофелин. Это доказывает, чего можно достигнуть заботливостью и бережливостью. Джордж объявил, что бессмысленно класть всего 4 картофелина в ирландское рагу, поэтому мы вымыли их еще с полдюжины и положили туда же нечищенными. Еще мы прибавили кочан капусты и полкружки гороху. Джордж все перемешал и сказал, что остается много места, ввиду чего мы перетасовали обе корзины и выбрали все, что нашлось, остатков, и положили их в кастрюлю. Оставалось полпирога со свининой и кусок холодного вареного бекона. Они отправились туда же. Потом Джордж разыскал жестянку с остатками маринованной лососины и также вывернул ее в котелок. Он объявил, что в этом преимущество ирландского рагу можно избавиться от кучи лишнего добра. Я выудил 2 лопнувших яйца, и мы спровадили их туда же. Джордж сказал, что соус будет гуще. Не помню, какая еще вошла туда приправа, но знаю, что ничто не пропало даром. Припоминаю даже, что под конец Монморанси, все время выказывавший большой интерес к происходившему, удалился с озабоченным и задумчивым видом и возвратился несколько минут спустя с мертвой водяной крысой во рту, который, очевидно, желал пожертвовать ради общего дела. В саркастическом ли духе или с искренним желанием угодить, решить не берусь. Произошел спор о том, должно ли нам воспользоваться крысой или нет. Гарри сказал, что она прекрасно сойдет в общей мешанине, и что тут годится всякий пустяк. Но Джордж стоял на традиции. Он никогда не слыхал, чтобы клали крыс в ирландское рагу, и считает, что надежнее быть осторожным и избегать нововведений. Гаррис возразил: «Если никогда не попробовать ничего нового, как узнать, на что оно похоже? Такие-то люди, как ты, и тормозят мировой прогресс. Подумай о том человеке, который впервые отведал немецкую колбасу». Ирландское рагу удалось на славу. Не думаю, чтобы я когда-либо находил столь удовольствие в еде. В нем было что-то новое и своеобразное. Старые известные яства так приедаются. А здесь было блюдо с новым ароматом, со вкусом, не похожим ни на какое иное блюдо на земле, да вдобавок еще такое питательное. Как выразился Джордж, в нем было что поесть. Горох и картофель могли бы быть помягче, ну да, у нас у всех зубы хорошие. Так что это не важно. Что же касается подливки, это была сущая поэма. Немного жирна, пожалуй, для слабого желудка, но зато уж и питательно. Закончили мы пирогом с вишнями и чаем. Во время чая Монморанси сразился с чайником и потерпел поражение. Во время путешествия он обнаруживал большое любопытство к чайнику. Бывало, сидит и смотрит на него, пока он кипит, с недоумевающим выражением, пытаясь время от времени раззадорить его рычанием. Когда чайник начинает плеваться и пускать пар, он принимает это за вызов и жаждет сразиться с ним, но всегда в этот самый момент кто-нибудь уносит его добычу, не давший ему ухватить ее. В этот день он решил, что не даст себя опередить. При первом же звуке, изданном чайником, он встал, рыча, и приблизился к нему в угрожающей позе. Чайник был маленький, да удаленький. Возьми да и плюнь в него. «А, так вот ты как!» – зарычал Монморанси, оскалив зубы. «Я тебя научу дразнить трудящуюся, почтенную собаку. Дрянной ты, длинноносый, грязный негодяй. А ну-ка, кто кого?» И бросился на бедный чайничек и схватил его за нос. Тогда в вечернем воздухе прозвучал леденящий душу вопль, а Монморанси оставил лодку и трижды проделал гигиеническую прогулку вокруг острова со скоростью 35 миль в час, время от времени останавливаясь, чтобы зарыть нос в холодный ил. С этого дня Монморанси стал относиться к чайнику со смесью почтения, подозрения и ненависти. Где бы он его ни увидел, он тотчас начинал ворчать и быстро пятиться назад, припрятав хвостик. А в ту минуту, как чайник ставили на спиртовку, проворно вылезал из лодки и просиживал на берегу до окончания чаепития. После ужина Джордж достал банджо и хотел играть на нем, но Гарри запротестовал. Сказал, что у него болит голова и что он не чувствует себя в силах так много стерпеть. Джордж, наоборот, полагал, что музыка поможет Гаррису. Музыка нередко успокаивает нервы и унимает головную боль. И он издал две или три ноты, только чтобы показать Гаррису, на что оно похоже. Гаррис сказал, что предпочитает головную боль. Джордж так и не выучился играть на банджо до сего дня. Слишком уж мало он встречал поощрения. В то время, как мы были на реке, он попытался было раза два поупражняться вечерком, но не тут-то было. Одних только речей Гарриса было бы достаточно, чтобы хоть кого привести в уныние. А вдобавок еще Монморанси усаживался и выл непрерывно во все время упражнения. «На кой черт ему требуется выть, когда я играю?» С негодованием восклицал Джордж, целясь в него сапогом. «На кой черт тебе требуется играть, когда он воет?» возражал Гаррис, перехватывая на лету сапог. «Оставь ты его в покое. Он не может не выть. У него музыкальный слух, и твоя игра заставляет его выть». Поэтому Джордж решил отложить изучение банджо до возвращения домой. Но даже и тогда обстоятельства мало ему благоприятствовали. Миссис П. все приходила и заявляла, что очень сожалеет. Лично она с удовольствием слушает его игру. Но дама с верхнего этажа находится в очень чувствительном состоянии здоровья, и доктор боится, как бы это ни отразилось на ребенке. Тогда Джордж придумал выходить с банджо по ночам и упражняться в сквере, но обыватели пожаловались полиции, которая однажды ночью выставила караул и изловила его. Улики оказались налицо, и его обязали соблюдать молчание в течение 6 месяцев. После этого он, видимо, утратил охоту к игре. Раза два по истечении полугодия он таки произвел слабые попытки возобновить занятия, но встретил прежнюю холодность, тоже без участия со стороны света, а немного погодя и вовсе отчаялся, сделал объявление о продаже своего инструмента с большой уступкой за ненадобностью для владельца и ударился в изучение карточных фокусов. Неутешительное должно быть дело обучения игре на музыкальном инструменте. Можно бы подумать, что общество ради самого себя должно всеми силами помогать человеку приобрести умение играть на музыкальном инструменте. Но ничуть не бывало. Я знал однажды юношу, изучавшего игру на волынке, и вы не поверите, сколько ему пришлось встречать противодействия. Да даже от членов собственной семьи он не получал того, что можно бы назвать активным сочувствием. Отец его с самого начала был против и высказался вполне определенно по этому поводу. Пытался было мой приятель вставать рано поутру для упражнений, но ему пришлось отказаться от этого из-за сестры. Она была несколько религиозного склада и находила, что греховно начинать день с такого занятия. Потом он принялся взамен просиживать по ночам и играть, после того, как все семейство уже улеглось спать, но и тут дело не выгорело, потому что дом приобрел из-за него дурную славу. Возвращаясь поздно ночью по домам, люди останавливались на улице послушать, а на другой день разносили по всему городу, что ночью у мистера Джефферсона совершено страшное преступление. Причем описывались крики жертвы, грубые ругани, богохульство убийцы, за которыми следовали мольба о пощаде и замирающее хрипение умирающего. Тогда ему разрешили упражняться в дневное время в черной кухне при закрытых дверях, но, несмотря на эти предосторожности, наиболее удачные его пассажи все же проникали в гостиную и расстраивали его бедняжку-мать почти до слез. Она утверждала, что они напоминают ей о покойном отце. Бедняга был проглочен акулой во время купания у берегов Новой Гвинеи, но в чем здесь заключается связь, она не умела объяснить. Тогда ему выстроили шалаш в конце сада, за четверть мили от дома, и вынуждали его таскать туда волынку, когда ему хотелось поупражняться. Иногда в доме появлялся посетитель, ничего не знавший обо всем этом. Его забывали предостеречь. Он отправлялся пройтись по саду и неожиданно слышал эту волынку, не будучи к ней подготовленным, и не зная, что это такое. Сильный духом человек обыкновенно отделывался нервным припадком, но человек средних способностей нередко впадал в острое помешательство. Надо признаться, что в первоначальных попытках любителя волынки действительно есть что-то печальное. Я сам это чувствовал, внимая своему юному другу. Инструмент, как видно, тяжел для исполнителя. Необходимо, начиная, набрать достаточно дыхания для всего мотива. Так я заключаю, по крайней мере, из исполнения Джефферсона. Начинал он великолепно, с дикого, полного боевого звука, воодушевляющий действовавшего на слушателя. Но по мере продолжения звук становился все слабее и слабее, а последнее колено обыкновенно прерывалось на половине свистом и шипением. Требуется хорошее здоровье, чтобы играть на волынке. Юный Джефферсон научился играть только одну мелодию, но я ни разу не слыхал, чтобы кто-либо жаловался на скудость его репертуара. Мелодия эта была «То кэмпбеллы идут, ура, ура». Так он говорил, хотя отец его всегда уверял, что это «Колокольчики Шотландии». Никто не был в точности уверен, что оно такое, но все соглашались, что характер музыки шотландский. Посторонним предоставлялось угадывать три раза, и каждый угадывал другой мотив. Гарри стал очень неприятен после ужина. Полагаю, что в том виноват рагу. Гаррис не привык к изысканному столу, поэтому мы с Джорджем оставили его в лодке, а сами пошли пошататься по Хенли. Он сказал, что выпьет рюмочку виски, выкурит трубку, а потом все приготовит на ночь. Возвратившись, мы должны его окликнуть, и он приплывет за нами с острова с лодкой. «Не засни только, старина», — сказали мы, отправляясь. «Не очень-то заснешь с этим рагу в желудке», — буркнул он, отчаливая обратно к острову. Хенли готовился к регате и был полон суеты. В городе нам встретилось немало знакомых, и в их приятном обществе время прошло как-то незаметно. Было уже около 11 часов, когда мы отправились в обратный 4-мильный поход, отделявший нас от дома, как мы уже привыкли называть свое суденышко. Ночь была унылая, холодноватая, сеяла мелкий дождик. Шагая по темным, безмолвным полям и тихо переговариваясь о том, туда ли мы идем, куда следует, мы представляли себе уютную лодочку с просвечивающим сквозь натянутую парусину ярким огоньком. Воображали себе Гарриса, Монморанси и Виски и мечтали быть с ними вместе. Перед нами вставала вся картина. Внутри мы сами, усталые и слегка проголодавшиеся. Снаружи мрачная река и бесформенные деревья, а под ними, как гигантский светящийся червяк, наша милая старая лодка, такая уютная, теплая и веселая. Мы видели себя за ужином, пощипывающими холодное мясо и передающими друг другу ломти хлеба. Нам слышался бодрый стук ножей и веселый смех, наполняющий все пространство и вырывающийся из-под навеса в темную ночь. И мы прибавили шагу, дабы поскорее осуществить видение. А наконец мы напали на бичевник, что очень нас обрадовало, ибо до того времени мы не были уверены, направляемся ли мы к реке или от нее. А когда чувствуешь себя усталым и готовым на боковую, такого рода сомнения очень досадны. Мы миновали Шиплейк в ту минуту, когда часы звонили 11:45. Тут Джордж задумчиво спросил: «Не помнишь ли ты случайно, который это был из островов?» «Нет», — ответил я, также призадумавшись, — «не помню. Сколько их всего?» «Всего 4», — сказал Джордж. «Все будет в исправности, если только он не спит». «А если спит?» — спросил я. Но мы отказались останавливаться на этой мысли. Поравнявшись с первым островом, мы начали кричать, но ответа не было. Пошли мы ко второму, и там попытались, и получился тот же результат. «О, теперь я вспомнил», — сказал Джордж, — «это был 3-й остров». И мы с надеждой побежали к 3-му и стали звать. Никакого ответа. Дело принимало серьезный оборот. Было уже больше полуночи, и гостиницы в Шиплейке и Хенли битком набиты в эту неделю. Не могли же мы обходить жителей и поднимать их посреди ночи, спрашивая, не сдают ли они комнаты. Джордж предложил вернуться в Хенли и напасть на полисмена, чтобы заручиться таким образом ночлегом в полицейском доме. Но тут возникло сомнение. Что если он только воздаст нам тумаком за тумак и откажется нас арестовать? Невозможно также провести всю ночь в сражениях с полисменами. Вдобавок нам вовсе не хотелось пересолить и засесть на 6 месяцев в тюрьму. Мы отчаянно окликали то, что казалось нам в темноте 4-м островом, но все с одинаковым успехом. Дождь и перелил, как из ведра, и, очевидно, зарядил надолго. Мы промокли до костей, изябли и приуныли. У нас появилось сомнение, точно ли имеется всего 4 острова, а не больше, и точно ли мы находимся вблизи от них, и вообще, не дальше ли мы от того места, где нам подобает быть, или же в другом конце реки. Все казалось таким незнакомым в темноте. Мы начали понимать страдания малюток в лесу. Как раз, когда мы потеряли всякую надежду, да, я знаю, что это тот самый момент, в который случаются события в сказках и романах. Но я в том не виноват. Начиная писать эту книгу, я решил быть строго правдивым во всех подробностях и буду им, хотя бы даже приходилось для этого пользоваться избитыми фразами. Это на самом деле случилось тогда, когда мы потеряли всякую надежду. Итак, когда мы потеряли всякую надежду, я вдруг заметил в некотором отдалении от нас вниз по реке странный и таинственный свет, мерцавший среди деревьев на противоположном берегу. С минуту мне вспоминались привидения. Такое это было туманное, загадочное мерцание. Но тут же меня осенила мысль, что это наша лодка. И я огласил реку таким воплем, от которого сама ночь, вероятно, подпрыгнула в постели. Мы прислушались, затаив дыхание, и, наконец, о божественная музыка темноты, послышался ответный лай Монморанси. Снова мы закричали достаточно громко, чтобы разбудить семерых спящих, и никогда не мог понять, почему требуется больше шума, чтобы разбудить семерых спящих, чем одного. И после того, что нам показалось часом, оно было, вероятно, 5 минутами, мы увидали освещенную лодку, медленно подползавшую к нам в потемках, и услыхали заспанный голос Гарриса, спрашивающего, где мы. В Гаррисе замечалась какая-то необъяснимая странность. Это была не только обыкновенная усталость. Он уткнул лодку в такое место берега, откуда нам было совершенно невозможно забраться в нее. И тотчас заснул. Потребовалось невероятное количество крика и брани, чтобы снова разбудить его и добиться от него толку. Но в конце концов нам это удалось, и мы очутились в лодке. Входя в нее, мы заметили, что у Гарриса печальное выражение лица, отдающее представление о человеке, который прошел через тяжкое испытание. Мы спросили, не случилось ли что-нибудь, и он отвечал: «Лебеди». Оказывается, что мы остановились поблизости от лебединого гнезда, и вскоре после того, как мы с Джорджем ушли, лебедиха вернулась домой и подняла целый скандал. Гаррис отогнал ее, она ушла и привела с собой своего старика. Гаррис говорит, что у него с ними произошло подлинное сражение, но храбрость и искусство наконец восторжествовали, и он победил их. Полчаса спустя они возвратились с 18 другими лебедями. Произошло, вероятно, ужасающее побоище, насколько мы могли заключить из рассказа Гарриса. Лебеди пытались вытащить его и Монморанси из лодки и утопить их. Он же геройски защищался в течение 4 часов и убил великое множество лебедей, и все они уплыли прочь, чтобы умереть. «Сколько, ты сказал, было лебедей?» – спросил Джордж. 32, – сонно отозвался Гаррис. «Ты только что говорил 18, – заметил Джордж. «И не думал», – проворчал Гаррис. «Я сказал 12. Что я, считать не умею?» Истинные обстоятельства, касающиеся этих лебедей, так и остались нам неизвестными. Мы стали расспрашивать о них Гаррис поутру, но он сказал: «Какие лебеди?» И, как видно, решил, что мне и Джорджу пригрезилось. О, какое блаженство! Вновь очутиться в лодке после всех наших испытаний и страхов. Мы с Джорджем плотно поужинали и охотно запили бы ужин грогом, когда бы только нашли виски, но нам это не удалось. Попробовали мы допросить Гарриса о том, что он сделал с ним, но Гаррис, очевидно, никак не мог понять ни что мы подразумеваем под словом «виски», ни вообще о чем мы говорим. Монморанс, по-видимому, смекал кое-что, но ничего не сказал. Я хорошо спал в эту ночь. И спал бы еще лучше, когда бы не Гаррис. Мне смутно припоминается, что я просыпался, по крайней мере, 12 раз, и каждый раз видел Гарриса бродящим по лодке с фонарем и разыскивающим свои пожитки. Как видно, он мыкался с ними всю ночь. 2 раза он поднимал Джорджа и меня, чтобы посмотреть, не лежим ли мы на его брюках. Джордж совсем взбесился 2-й раз. «На кой черт тебе брюки посреди ночи?» — спросил он с негодованием. «Почему ты не можешь лечь и уснуть?» Когда я проснулся в следующий раз, он был очень озабочен тем, что не может найти носков. А в последнем моем туманном воспоминании я почувствовал, как меня перекатывают на бок, а голос Гарриса бормочет, что-то удивляясь, куда это мог провалиться его зонтик.